Любовь, творящая миры. На планете Ялмезы расцветала весна. Благоухали похожие на земные травы цветы на деревьях и кустах. По тропинке среди весеннего великолепия шел на симпозиум Владислав. Ему предстояло сделать доклад о происхождении жизни на планете Ялмеза. Оппонентом будет выступать его друг детства Радомир. В свои 19 лет Владислав обладал достаточным объемом информации, чтобы представить свою теорию на ученом совете любого уровня. Но знания его друга Радомира были не меньшими. Радомир и его группа поддержки воспользуются любым слабым местом доклада или недостаточной аргументации происходящих в прошлом событий. На симпозиуме будет и Людмила. Людмила. Так уж случилось, что оба они любили эту девушку с самого детства. Любили, но не признавались своей любви ни друг другу, ни девушке. А все ждали хоть какого-то знака со стороны Людмилы, кому отдаст она свое предпочтение. Владислав специально пошел дальней дорогой, чтобы еще раз обдумать свое выступление. Но что-то мешало ему сосредоточиться. Было ощущение, будто кто-то наблюдает за ним. И когда сзади послышался какой-то шорох, Владислав резко обернулся, с тропы к кустам кто-то метнулся и замер в траве. Владислав сделал несколько шагов в обратном направлении и увидел притаившуюся в траве под кустами свою 4-летнюю сестру Катю. «Так, Катеринка, опять ты за мной увязалась?» – ласково заговорил с сестрой Владислав. «Мне предстоит серьезное дело. Ты не понимаешь, что можешь помешать?» «Понимаешь, конечно, поэтому и прячешься в траве». «Я не прячусь. Лежу просто, цветок, букашек разных разглядываю», — сообщила маленькая Катя и сделала вид, будто действительно ее интересует маленький цветок. «Вот оно что. Ну тогда продолжай лежать и разглядывать, а я пошел». Катя тут же вскочила, подбежала к Владиславу и быстро заговорила. «Ты иди, Владичек, я буду за тобой идти». «Тихо, тихо, чтобы не мешать тебе думать. Когда придем к месту, где люди собрались, ты меня за ручку возьми, чтоб все видели, какой у меня красивый и умный братик». «Да ладно, не подлизывайся. Давай свою ручку. Только запомни, когда я или кто-то другой будет выступать, не вздумай комментировать сказанное взрослыми, как в прошлый раз». Довольная Катеринка схватила Владика за руку и побежала. И пообещала: «Изо всех сил, Владичек, буду стараться не комментировать». Природный амфитеатр заполняли пожилые и молодые представители разных регионов планеты Ялмеза. Ни у кого не было ручек, блокнотов или каких бы то ни было записывающих средств. Природная память позволяла запоминать сказанное в мельчайших подробностях. Не было никаких экспонатов и у вышедшего перед аудиторией Владислава. Силы своей мысли он мог строить в пространстве голограммы, показывающие любые картины прошлого, воспроизводить предметы быта и даже чувства. Слегка волнуясь, Владислав начал свой доклад. «Планета, на которой мы живем, называется Ялмеза. Ее возраст более 90 триллиардов лет, но жизнь возникла на ней всего 300 лет назад. Возникновению жизни мы обязаны нашим прародителям, двум жителям планеты Земля. Точнее сказать, возникновение жизни на планете Ялмеза произошло под воздействием энергии любви и мечты двух жителей планеты Земля. По этой причине я представляю историческую информацию из жизни землян. Первоначальный период жизни людей Земли вполне возможно было таким же, как и наш. Они хорошо знали и чувствовали свою планету и предназначение Вселенной. Земляне определяли предназначение всех живых организмов своей планеты, умело пользовались ими. Но однажды произошла катастрофа. В сознание одного из жителей Земли вторгся вирус, который стал интенсивно распространяться среди жителей планеты. Наши ученые назвали этот вирус словом «смерть». Внешние признаки этого вируса, как свидетельствуют исторические данные, заключаются в следующих проявлениях. Пораженные им люди начинают уничтожать живое, совершенное многообразие планеты. взамен строит примитивный искусственный мир. Этот период жизни сами земляне называли технократическим. Пораженные вирусом смерть, люди стали превращаться из разумных существ в существа антиразумные. Они скапливались в большом количестве на небольших участках земли и строили себе жилища, похожие на каменные склепы, поставленные друг на друга. Представьте себе каменную гору с множеством проделанных в ней нор. Примерно такие каменные горы люди строили своими руками и называли их домами. Норы, склепы в искусственной горе они называли квартирами. Большое скопление примыкающих друг к другу искусственных каменных гор со склепами они называли городами. В так называемых городах был непригодный для дыхания воздух и вода для питья, несвежая пища. Отдельные органы человеческого существа еще при жизни начинали гнить и разлагаться. Конечно, трудно представить себе двигающееся человеческое тело, внутри которого гниют и разлагаются органы. Но такое было. Исторические источники свидетельствуют о том, что у людей технократического периода существовала даже наука, которая называлась медициной. Они считали большим достижением этой науки возможность замены внутренних органов. Люди не понимали, что само существование подобной науки свидетельствует о неполноценности их сознания. Но не только плоть людская разлагалась, интенсивно деградировало их сознание, разум, затормаживалась мысль. Они даже стали терять способность считать и изобрели калькулятор, способность строить в пространстве голограммы и изобрели телевизор. Это такое примитивное устройство, показывающее подобие голограмм. Потеряв способность перемещаться в пространстве, они стали строить искусственные приспособления, называя их автомобилями, самолетами и ракетами. Время от времени одни группы людей нападали на другие и убивали друг друга. Но самое невероятное, вирус смерти внушил людям, что они не вечны, а лишь временны в осмысливаемом пространстве. Все больше и больше деяния людей технократического периода превращали планету Земля в зловонную, чадящую смрадом точку во Вселенной. А вселенский разум все чего-то ждал, и не уничтожая эту вредоносную точку. «Остановитесь, пожалуйста, на минутку», – прервал доклад Владислава голос, раздавшийся из группы оппонентов, возглавляемой его другом Радомиром. «Ваше дальнейшее выступление бессмысленно. Подобного на Земле происходить не могло». «Хорошо, я прерву свой доклад, если вы действительно докажете неправдоподобность сказанного». Из группы оппонентов встал молодой человек и сообщил следующее. «Достоверно известно о существовании религии в сообществе землян. В религиозных трактатах говорилось о том, что Земля и все растущее на ней сотворил вселенский разум. Они его называли Богом. Поклонялись ему и совершали в его честь множество обрядов. Надеюсь, уважаемый докладчик, вы не будете отрицать такого факта?» «Нет, не буду», – ответил Владислав. «Тогда скажите, как можно совершать обряды в честь своего кумира и одновременно разрушать его творение?» «Одновременно это делать невозможно. Следовательно, не могло существовать на Земле густонаселенных городов. Не могли люди загрязнять воду, сотворенную почитаемым ими Богом. Да и не мог вселенский разум допустить подобного вакханалии. Иначе его самого нельзя называть разумом, а напротив, надо поставить под сомнение разумность им сотворенного. И в первую очередь человека. Что скажете на это, уважаемый докладчик?» «Скажу, что существование разума, а тем более вселенского, это единство двух начал великих. Разума и антиразума. Антиразумный период жизни людей планеты Земля был необходим. И если позволите, в своем последующем сообщении я докажу существование в человеке двух великих начал». «Хорошо, продолжайте», — согласился молодой человек и сел на свое место. «Мир вселенский — это единство противоположностей», — продолжил уверенно Владислав. «Человек тоже отражает собой единство противоположностей. В невероятном хаосе, постигшем сознание людей Земли, вдруг возникли люди, сумевшие понять. Эти люди не на словах, не с помощью религиозных трактатов изменили свое отношение к земным творениям. Они стали менять свой образ жизни, еще сами до конца не осознавая масштабы своего творения. Они называли свое действие просто строительством родового поместья. Они еще не знали, что, прикасаясь к Земле с новым осознанием, начинают оживлять вселенские планеты, что для них не будет существовать смерти, а рожденные ими детей потомки назовут богами. Они просто строили свои родовые поместья на планете Земля. С замиранием и трепетом разум вселенский следил за их действиями, и настал период, когда все люди Земли стали жить в своих прекрасных поместьях. И настал день, когда... Смотрите, я покажу вам голограмму, в ней двое людей. В пространстве перед аудиторией возник земной пейзаж. По тропе, ведущей к лесу от своего поместья, шли, взявшись за руку, двое пожилых людей. Мужчина и женщина. Им было явно более 100 лет. Вечерело. Едва заметные еще на небе появились звезды. Люди подошли к кедру, и пожилая женщина прислонилась к нему спиной. «Я бабушкой стала уж, и прабабушкой, а ты все уговариваешь меня, как в молодости, под звездным небом гулять». Ласково обратилась к своему спутнику женщина. «А разве ты сама этого не хочешь?» «Конечно же хочу, любимый». Он взял ее за плечи, порывисто обнял и поцеловал в губы. Потом он, сдвинув бретельки платья, оголил ее плечо. В лунном свете на левом плече женщины хорошо были видны 3 родинки, расположенные в ряд. Мужчина поцеловал каждую из них. «Все такой же, как прежде ты, любимый мой. Не хочу расставаться с тобой». «А мы не расстанемся». «Умрем и возродимся вновь!» «Нельзя нам возрождаться!» — грустно произнесла она. «Ты посмотри, свободной на земле земли все меньше остается, кругом сады и поместья, и нашим внукам может места не хватить. Наверное, чего-то не учел Создатель, нашу землю сотворяя». «Я так не думаю. Какой-то выход есть, но мы его пока не знаем. Но я уверен, не может наша любовь прерваться». «Умрем с тобой, чтобы воплотиться вновь. Но где?» «Смотри, любимая, на той звезде. Пусть наша мысль жизнь земной подобную на планете новой сотворит. Ты посуди сама, к чему ему так много сотворять планет задумалось? Все это неспроста. Материальна наша мысль. Она для нас жизненно-безжизненной планете сотворит. Мы будем притворяться вновь и вновь. Наша любовь. Спасибо за прекрасную мечту, любимый мой. С тобой я помогу тебе родить жизнь на планете новой. Как назовем, любимая, планету нашей новой жизни? Ялмеза. Пусть зовется так она. Ялмеза, жди нас, а пока садами расцветай. Покройся травами, как я хочу, уверенно и пылко произнес мужчина. И я, ответила она. Голограмма исчезла. Владислав поклонился аудитории и отошел в сторону, уступая место своему другу и оппоненту Радомиру. Радомир встал на место Владислава, окинул взглядом аудиторию и заговорил. «Я должен оппонировать своему другу и сразу скажу. В его версии есть очень много недосказуемого и даже противоречивого. Я, как и мои друзья, не могу поверить в существование абсолютно абсурдного периода жизни людей. Показанная им голограмма, как мы все понимаем, это воля его мысли, его воображения и требует подтверждения. Хотя эта голограмма произвела на меня какое-то странное ощущение. Мне показалось, что она взята моим другом из уже известных историй, просто я не могу вспомнить, из какого она источника». По амфитеатру пронесся ропот и послышались возгласы. «Неужели плагиат? Неслыханно, но возможно!» «Докладчик не знал!» «Плагиат! Ощущение уже виденного действительно возникает!» Владислав стоял в стороне, опустив голову. Он вздрогнул, когда услышал детский крик из дальних рядов сидящих людей. «А-а-а! А-а-а! кричала неугомонная сестра Екатеринка. «Хорошо, что хоть просто кричит, а не комментирует происходящее», – подумал Владислав. Но он ошибся. Дождавшись, когда наступила тишина, Екатерина громко заявила: «И даже не думайте спорить с моим братиком, потому что он очень умный и чувствительный». «Да, весомый аргумент», – раздались смешки. «Правильно, очень весомый», – продолжала маленькая Екатеринка. «И ты, Радомирчик, больше не заглядывайся на Людмилу. Не заглядывайся, и все тут». «Катя, замолчи», – крикнул Владислав. «Не замолчу, Людмилка тебя любит, и ты ее любишь, я это точно знаю. Катя!» Еще раз крикнул Владислав и направился к сестре. «Людмилка, ты что ж сидишь?» – воскликнула Катя. «Останови его, договорить мне не даст. Утащит сейчас, насильно!» С дальнего ряда встала русоволосая девушка, пошла навстречу Владиславу и преградила ему путь. На щеках Людмилы пылал румянец. Опустив голову, она прошептала: «Твоя сестра права, Владислав». Ее шепот услышал притихший зал. Головы присутствующих повернулись к маленькой Екатеринке. Люди улыбались ей и аплодировали. И вдохновленная поддержкой зала, девочка побежала к стоящему перед аудиторией Радомиру, встала с ним рядом и подняла вверх ручонки, жестом успокаивая зал. Когда все утихли, она вновь заговорила, обращаясь к Радомиру. «А ты, Радомирчик, чуть было не изменником не стал. Братика моего не критикуй, он все правильно показал, он твой друг, и ты его друг, и не критикуй». Радомир снисходительно сверху вниз посмотрел на маленькую девочку и также снисходительно, обращаясь к ней и сидящим в амфитеатре людям, сказал: «Я не критикую, просто констатирую факт. Показанной голограмме не хватает доказательств, их просто нет, ни одного». «Есть одно, или даже два», – твердо заявила Катеринка. «И где же оно? Или они, если их два?» «Одно – это я, второе – это ты, Радомирчик», – уверенно произнесла девочка. При этих словах она расстегнула две пуговички своего платья и оголила плечико. На левом плечике маленькой Екатеринки Радомир увидел три родинки, точно такие же, как у пожилой земной женщины, показаны в голограмме. Радомир всматривался в родинки на плече маленькой девочки, и кровь все сильнее пульсировала в его жилах. Она усиленно вспоминала. Перед ним возникла видимая только ему одному голограмма. Земной пейзаж. Он целует три родинки на плече своей любимой. Потом она обнимает его. Взъерошивает со смехом волосы на его голове. И, как всегда, со смехом целует кончик его носа. Голограмма исчезла. Радомир еще некоторое время смотрел на Екатеринку, стоящую перед ним с оголенным по-прежнему плечиком. Потом он быстро наклонился и взял на руки девочку и прижал к себе. Она обняла его, со смехом растрепала волосы на его голове и быстро поцеловала в кончик носа. Он держал маленькую Екатеринку на руках, а она шептала ему в ухо: «Поспешил ты родиться, Радомирчик. Или я запоздала родиться? Теперь жди, когда я подрасту. 14 лет жди, а с другими не будешь ты счастлив. Я твоя половинка. Я дождусь, когда ты подрастешь, любимая», — ответил тихо юноша. Уставшая от волнений и успокоившаяся Екатеринка положила голову на плечо Радомира и сладко уснула. А он молча стоял перед притихшей аудиторией и бережно держал на руках будущую свою жену. Мысленно он писал в пространстве буквы. Собравшиеся прочитали текст созданной им голограммы. Доказательства есть. Они в каждом из нас. Бесконечная и вечная любовь во Вселенной. Потом Радомир медленно и осторожно, чтобы не разбудить спящую на его плече девочку, направился к выходу. Он забыл отключить от пространства свою мысль, и голограмма продолжала заполняться буквами. Собравшиеся понимали, что уже не им адресованы слова эти, но невольно читали их. «Ты босыми ножками по звездам побежала, для себя не искала любви. Во вселенских просторах ты одна сохраняла то, что вместе хранить мы должны. Слова, предназначенные маленькой девочке планеты Ялмезы и земной женщине, богине, подарившей жизнь их планете. Маленькая богиня сладко спала на плече Радомира и, может быть, во сне тоже слышала слова своего любимого. Здорово, Анастасия! Значит, когда люди, следуя божественной программе, обустроят всю Землю, у них появится возможность расселяться на другие планеты? Конечно, иначе само существование планет вселенских бессмысленно, а у него всему придан великий смысл. Любовь двоих, мечта в любви рожденная, способна жизнь вдохнуть любой планете. И еще, как я понял, люди, которые сейчас строят поместье, не будут умирать, а лишь тела менять и тут же в жизни воплощаться. Конечно, их деяния на земле нужнее всех, они богоугодны. И даже люди те, кто не успел еще к земле рукой коснуться, но мысленно стал строить будущий свой райский уголок живой, во много крат нужнее божественной программе, чем сотни мудрецов, за каменными стенами отгородившихся от творений Бога. О Боге говорят и о духовности. Кощунственные их речи и печальны. Им смерть без воплощения предстоит. Страшна их участь, но она не кара Божья, а выбор собственной судьбы. Сверкнул он во вселенной мыслью новой. Она энергия великая, но и судья. В трактатах и легендах о суде Божьем много говорили. Пришел он, тихий и незримый Божий суд. Живущих ныне на планете всех коснется он людей, и каждый сам себе судьёю будет. Кто выбирает жизнь и жизнь творит живую, будет вечным и уподобится Творцу Великому Вселенной. То в представлении своем смерть моделирует, на смерти обречен своей же мыслью. Эти слова ее, произнесенные на берегу реки тоном спокойным и уверенным, как будто бы пространство подхватило, как эхо по земле. За 10 лет не только я познал, как моделировать своими мыслями, словами способна будущее Анастасия. Я удалялся по реке, она на берегу стояла. Ее слова о жизни вечной пространство повторяло вновь и вновь. С каких миров вселенских подумалось вдруг мне, или из каких галактик стоящая на берегу Анастасия в своем земном обличье появилась и подарила осознание вечности планете под названием Земля? Слова она на ветер не бросает и подтверждает это жизнь. А коли так, поздравить вас, читателей моих, необходимо, и поздравляю вас с вашим осознанием. Мы будем вечно жизнь. Жизнь во Вселенной сотворяя. До встречи радостной, друзья. Конец первой части.